Кто увидел что-то красивое, и особенно сильно красивое, он смотрит туда и не может оторваться. Не только не может, когда его начинает отвлекать и говорит о чем-то другом, он: «Обождите, постойте, подойдите ко мне, посмотрите». Красота настолько пленяет, что человек действительно весь поглощается ею и не может никуда больше смотреть. Каждый из нас в жизни переживал подобного рода впечатления. Правда же, когда мы видели прекрасные лица, видели прекрасные картины природы и многое другое. Мы говорим, церковь и молодежь – проблема, которая сейчас для нас является очень и очень актуальной. Фактически проблема – это именно молодежь. А церковь сейчас всюду. Церковь, молодежь, церковь, культура, церковь, образование. Всюду, куда мы не пойдем и не посмотрим, всюду, всюду стоит слово «церковь». Что же является самым существенным вот в той проблеме, которые, на обсуждение которой мы собрались сегодня? Я все-таки именно думаю, что на обсуждение. И наше выступление, вот одно, другое, третье выступление, это только некая небольшая пища для размышлений, для диалога. И было бы очень важно, именно чтобы получился сегодня диалог, а не трилог, когда мы трое выступаем, или четверолог. Итак, когда мы говорим о церкви и молодежи, почему мы говорим о молодежи, интересно? Откуда молодежь взялась? Почему возникла проблема молодежи? Она возникла не с потолка, и не откуда-то ветер какой-то странный занес ее. Молодежь появляется у молодежи. Кто выходит замуж и женится? Молодежь. У них рождаются дети? Да. Так молодежь от родителей. Первостепенная проблема не церковь и молодежь, а церковь и родители. Все время мы говорим о молодежи, все время мы говорим о детях, а мы, как ангелы чистые, светлые. Что у нас вот только дети вот такие? Я до того хорош, лучше меня и быть не может. А вот дети у меня что-то такие капризные. Того, гляди, убегут в секту. Или тут курить начинают, или пить начинают, или наркоманией заниматься. Все просто так случайно не бывает. Как существуют закономерности физического мира, так точно так же существуют и закономерности мира нравственного, мира духовного. Церковь и молодежь. Что такое церковь? Ведь когда мы говорим о церкви, то, к сожалению, большей частью мы понимаем, что это епископы, священники. Простите. Это все равно сказать, что Алексеевич – это пиджак, это брюки, это ботинки. Совсем нет. Совсем нет. Церковь – это единство всех тех, если хотите, все, кто верует во Христа, кто считает себя членом церкви, кто пытается жить потому, как учат нас Священное Писание, как учат священные предания, святоотеческое наследие. Церковь есть единство в Духе Божьем всех тех, кто стремится жить по Евангелию. Церковь есть организм в этом смысле. Вы обратите внимание, что нас объединяет? Что объединяет людей? Дух. Дух, а не кровь. Вы посмотрите, как часто самые близкие кровные родные ненавидят друг друга. Вы посмотрите, как часто совершенно незнакомые люди, парень, девушка из разных городов, вдруг встречаются где-то такое и находят такое единство, что поразительно. Они друг другу дороже всех на свете. Дух объединяет людей, а не кровь. Единство Духа – вот что самое главное. Не случайно само основание церкви, подумайте, с чем сопряжено? С днем Пятидесятницы. Именно в этот день, 50-й по Пасхе, было то уникальное явление, которое явилось началом церкви – сошествие Духа Святого. Это факт исключительный, поскольку он имел в данном случае значение особое. Но этот факт не есть только тот факт, который когда-то, 2000 лет тому назад, произошел, и все. Нет. Нет. Такие события не являются просто историческими событиями. Если бы они были только фактами истории, я скажу, это было бы страшно и странно. В том-то и дело, что эти события, они имеют свое глубокое продолжение в последующей истории Церкви, в жизни тех людей, кто приобщается к Церкви. Церковь есть единство в Духе Святом, так же, как и все члены нашего организма, только тогда составляют единство, только тогда чувствуют друг друга, только тогда помогают друг другу, только тогда страдают друг за друга, пока душа есть в теле. У мертвого уже этого ничего нет. Ничего не чувствует, ни о чем не заботится, ни один член тела. Так вот, церковь, оказывается, есть живой организм. Живой организм, состоящий из множества действительно людей. Из множества. Но объединяет всех, все это множество людей. Дух, причем какой дух? Ведь дух может быть разный. Дух Божий. И, следовательно, каждый из христиан входит в церковь лишь в той мере, подчеркиваю, и в той степени, в какой он действительно приобщается Духу Божьему. Чем приобщается? Правильной христианской жизнью. Мы как-то решили, так очень легко для себя решили. Покрестили человека, он член церкви. А потом и Господа Бога не знает, и ничего на свете не знает. Ничего подобного. В крещении только семечко дается. А ну-ка попробуйте-ка питаться от семечки яблони, пока она не выросла и не принесла плодов. Никто не напитается. В таинствах закладывается семя только. Оно должно вырасти, должно произрасти, должно принести плоды. Только правильная христианская жизнь, правильная жизнь по Евангелию дает возможность возрастать человеку духовно. И мерою этого возрастания он приобщается церкви. И сама церковь в нем пребывает, если хотите, лишь в той степени, в какой он своей жизнью приобщается Духу Божьему. Итак, церковь есть организм, живой почему? Потому что пронизана Духом Божьим. Но все мы принадлежим церкви в очень и очень разной степени. Уже достаточно хотя бы одного факта, чтобы понять это. Каждый, кто был хотя бы раз на исповеди, наверное, слышал, какую молитву читает над ним священник. Поразительную молитву над человеком, который ходит в церковь постоянно, который приобщается таинством, который, кажется, молится, и вдруг над ним читает молитву. «Примири и соедини святей твоей церкви». И это читается и над мирянами, и над священниками, и над епископами, и над патриархом, над всеми. А оказывается, своей жизнью не по Евангелию, жизнью, когда мы нарушаем заповеди Божии, мы отпадаем от этого Духа Божьего. Дух Господень не может пребывать в человеке, который не желает этого Духа. Не может. Бог не может нарушать нашей свободы. И от нашей свободы зависит, в какой степени мы приобщаемся к Богу или не приобщаемся Ему. Поэтому самым основным является что? Что такое правильная духовная жизнь? Что это есть? Это самое главное, но об этом позднее. Сейчас у меня мысль другая. Я хочу сказать о другом. Что оказывается, церковь есть организм, в котором все мы являемся членами и, следовательно, друг на друга действуем. Все друг на друга действуем. Осознаем мы это или нет? Беда, что мы не осознаем. И это тем хуже для нас, если мы не осознаем. Все друг на друга действуем. Ибо мы в одном организме. И любая клеточка, которая будет поражена у нас, вот иголочки ткнули, и весь человек вздрогнул. Заболел зуб, я студенту говорю, ну и что зуб болит? Тебе-то что до этого? У тебя же зуб болит. А ты что? Он бедный кисло только улыбается. Да, у вас бы заболел. Вот оказывается, как у нас все связано. Так и в церкви. Мы иногда ищем проблему какого-то одного звена. Цепь огромная, организм большой, а мы ищем проблему одного звена, где-то в середине. Так надо же посмотреть, каким образом произошло, что мы дошли до этой болезни, здесь до середины. Истоки надо искать. Самая главная причина, по которой стоит проблема молодежи, самая главная причина – это то, что родители присутствуют в церкви по праздникам, может, по обедням, а живут, каким я был, таким остался. А живут фактически по-язычески. Нет, не думайте, что они убивают, грабят. Нет, они порядочные люди. Они не убивают, не грабят, они даже честно работают, и там в семейном отношении все благополучно, нравственно даже, они, в общем-то, и ничего. Нравственно ничего. А духовно? Вы подумайте, дошли до такого состояния, что такие основополагающие понятия, как нравственность и духовность, становятся неразличимыми для нас. Это же совсем разные вещи. Да, они очень взаимосвязаны, они соприкасаются друг с другом, да, они воздействуют друг на друга, бесспорно, но это же разные вещи. Мы, родители, устраиваем свою жизнь таким образом, ведем свою жизнь таким образом, что духовная атмосфера нашей души, в нашей семье, и в нашем коллективе, и обществе становится бездуховной. Что такое духовное? Что такое духовное? Духовное – это соответствие Духу Божьему. Не случайно мы говорим о свойствах Божьих. Когда мы говорим о религии, мы прежде всего говорим о Боге. Вся суть любой религии определяет учение о Боге, понимание Бога. У Бога, каков Он Бог, такова религия. Каков же Бог христианский? Каково учение христианское о Боге? Каков его образ? Что нам открыто о Боге? Кто он есть, этот Бог христианский? Мы знаем, имеем некое представление об этом. Так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Сказано, так возлюбил. А когда сказано, что отдал Сына Своего Единородного, когда мы смотрим на крест, когда крест мы этот носим на груди своей, о чем говорит этот крест? Этот крест говорит о том, что оказывается, мы получили потрясающее откровение, что Бог есть не только величайшая любовь, Он есть, просто невозможно даже представить себе, Он есть потрясающее смирение. Смирение, истинная любовь, оказывается, возможно, не там, где мы возглашаем и кричим. Смирение. Нет смирения, нет любви. Потому что о любви сейчас все говорят. Вот сейчас говорили о сектантах, Господи, да все говорят они о любви. И вы не найдете сейчас. Ни одного фильма не найдете без какой-нибудь любви. Ни одного учения, ни одной церкви, ни одной секты, ни одной религии. Все говорят о любви. Какая любовь? Нет любви там, где нет христианского смирения. И вся задача, если хотите, христианской жизни, она и заключается в том, чтобы приобрести правильную любовь и правильное смирение. Можно совершенно решительно утверждать, что мы ведем такой образ жизни, когда не думаем практически. Если уж о любви чуть-чуть думаем, что говорим, надо любить детей, надо любить друг друга, то уж о смирении почти не говорим. А если и говорим, если и слышим, то подразумевается под смирением часто такие вещи, что просто диву даешься, ничего общего не имеющего с христианством. Правда, это благодаря псевдорелигиозной литературе и даже атеистической литературе, когда под смирением, разумеется, знаете, какая-то забитость, какая-то пассивность, какая-то покорность перед злом, ничего подобного. Не об этом совсем идет речь. При чем тут смирение? Разве мы скажем, что в тюрьме это истинные смиренники сидят, да? Или в армии? Да, там дисциплина полная. И обязаны подчиняться. И подчиняются. Достигли совершенства смирения? Совсем нет. Разве мы об этом говорим? Бог есть любовь и смирение. И вот это, прежде всего, очень важно понять. Чтобы понять, что такое духовная жизнь, без которой невозможно правильная жизнь никакого человека, никакого христианина, без которого проблема молодежи повисает просто в воздухе, она становится абстрактной. Мы не знаем, о чем говорим. Мы все время говорим о нравственности молодежи, о духовности даже и не говорим. А если подразумеваем, если называем духовность, то говорим о чем? Об образовании, о культуре, о умении вести себя, в конце концов, о нравственности. Нет. Духовность, оказывается, не то. Духовность – это не культура, не образование, не знание, не эрудиция, не умение вести себя. Духовность – это то, что соответствует Духу Божьему. Что же ему соответствует? Апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Плод духовный есть – любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, благость, вера, кротость, воздержание». Вот это последнее особенно ужасно, воздержание, это ужасно. Особенно, когда сядешь за стол. Сразу я узнаю, какой я духовный. Я могу быть сверхдуховным, пока не сел за стол. Духовность человеческая – это отражение свойств Божьих в человеке. Если хотите, это понуждение человека к приобретению этих свойств. Как приобретается духовность? Как она приобретается? Преподобный Симеон Новый Богослов об этом говорит кратко, сильно и емко. Он высказывает совсем не свою мысль. Знаете, когда вот мы цитируем отцов по вопросам духовной жизни, то я вам скажу, что большинство из этих цитат отражает не его личное мнение, ибо пока личное мнение, оно может быть верным, может и неверным. И святые отцы ошибались, кстати, имейте в виду. И святые отцы ошибаются. Теперь только старцы не ошибаются. Они как Бог истины. А святые ошибались. И никого это не удивляло, и все это прекрасно понимали. Так вот, когда святые, цитируем о святых, то мы цитируем, что те мысли, которые выражают существо всего святоотеческого учения, наследия. И вот Симеон Новый Богослов говорит: тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку его немощи. Вы знаете, что самое первое и самое трудное в духовной жизни, самое главное, без чего не может быть никакой духовности, вы слышите? Никакой. Это, оказывается, познание того, что лежит прямо на виду. Все видят, все мне кричат, все мне говорят, меня ругают. Я не вижу. Что я не вижу? Что я вижу? Я не вижу своей испорченности и поврежденности. Если мне скажут, что я недобрый человек, или скажут, что я тщеславный, или скажут, что я гордец, я на вас обижусь страшным образом. Как? Это я? Это ты, а не я. Не вижу того, что кажется, вот, лежит прямо на виду, но посмотри, меня же не задели. Я весь вспыхиваю. Человек ошибается, может, не знаю, по какой причине. Я уже готов его в грязь, его втоптать. всем рассказываю. Ведь я же не тронь же меня. Вы же понимаете, в каком состоянии? Ни с какой стороны не тронь. Я этого не вижу. Я вижу другое. Я хороший человек. Слышите, я хороший. Другие мои? Да, это другие, да. Я вам укажу, какие у них недостатки. А я хороший. А если я хороший, я бы подумал, если я хороший, мне никакого Христа не нужно. Меня нечего спасать. Меня надо только награждать. Самое страшное препятствие, самая страшная слепота, самая страшная болезнь, которая присутствует в каждом из нас, это невидение, невидение, если хотите, своей греховности. Скажем, как? Я прихожу на исповедь, перечисляю грехи. Ох-ох-ох, перечисляю верно. Перечисляю свои грехи. Ну это что? Ну, а кто не грешит? А кто не грешит? И святые грешили. Что? А они святые. А кто не ошибается? Все ошибаются. И вообще-то, если бы я, ну, захотел, то, в общем-то, я, может быть, и не грешил бы даже. И был бы, знаете, свят, как не знаю кто. Невидим. Духовная жизнь, если хотите, одной из своих главнейших задач, духовная жизнь главнейшей задачей имеет, первой задачей, важнейшей задачей, это увидеть себя. Это то, что называется познанием себя. Преподобный Пимен Великий так и говорил, человек это тот, кто познал себя. Что значит познал себя? Я увидел, что действительно, я раздражительный, я тщеславный, я сребролюбивый, я завистливый. Да, вижу, только нужно создать условия. Только условия нужно. Пока я сплю, я лучше всех на свете. Но не прикоснитесь, когда я бодрствую. Вот это увидеть. И парадокс, это поистине потрясающий парадокс, что это увидеть, оказывается, самое трудное, самое сложное. Это приобретается каким путем? Семен Новый Богослов, ну, собственно, я просто на нем остановился. На самом деле, это все святоотеческое наследие. Мы о чем, на чем настаивает? Для того, чтобы увидеть, какой ты сильный, ты попробуй, подними гирьки. Ну попробуй, вот они стоят. Ну подними, попробуй, и ты увидишь, что ты не чемпион мира. Вот. А ты не можешь поднять самые простенькие вещи. Ты очень хороший человек, да? Ну хорошо, ну не осуди своего соседа или соседку. Своего родного не осуди, когда он ошибется. Невозможно. Невозможно. Я настолько себя выше чувствую его, в данный момент, что, ну, даже просто и говорить нечего. Самомнение. Вот это самое жуткое, что присутствует в человеке, что ослепляет его, что не дает ему возможности, невозможность ему открыть свою душу Богу. Преподобный Макарий Великий так и говорил, что гордость – это медная стена между человеком и Богом. Я. Недаром у нас на Руси говорят последняя буква в алфавите. Духовная жизнь, без которой ни о каком воспитании, просто без, нечего и говорить. Без духовной жизни о каком воспитании говорить? Скажите, это просто смешно. Кого мы будем воспитывать? Надо знать духовную жизнь, как она строится, какова ее цель, каковы ее шаги. Так вот, духовная жизнь невозможна без опытного познания самого себя, то есть познание всей поврежденности, испорченности моей, которая во мне присутствует, и во всех она присутствует, во всех. Разве больницы осуждают друг друга? Вы когда-нибудь слыхали, чтобы осуждали друг друга за болезнь? Ничего подобного. Там сочувствуют, помогают друг другу, насколько это возможно. Там, где наступает познание себя, то есть познание того, что я действительно бедный, бедный человек. Не эти все грешники, а я святой. Как часто мы грешники. Это кто такой грешники? Грешники. Христос сказал, я пришел призвать не праведников, а грешников на покаяние. Духовная жизнь невозможна там, где нет вот этого познания себя. Познание того, что меня не тронь, иначе пойдет вонь. Пока человек этого не увидит, ни о какой духовности и речи не может идти. Все это будут слова, пустые, красивые или какие угодно. Вот это-то самое главное, остается за рамками нашего взора. Хотя даже и понимания нет. Вы знаете, вот уходили в пустыни, уходили в затворы, уходили в монастыри, что являлось главной, первейшей задачей. Что являлось? Познание себя. Тот, кто не увидел, что действительно я весь мой мешок мой наполнен, полностью, понимаете, наполнен всеми. Все во мне есть. Все человек может сделать. Только условия. Нужны только условия. Соответствующие условия. И выскочит, тут же вылетит. Тот, кто этого не увидел, и не увидел, что без помощи Божией он не может с этим справиться, то есть кто не познал себя, ни о какой духовной жизни, ни о какой духовности речь не может идти. Слышите? Вот откуда рождается смирение-то. Почему смирение называется такое основополагающее свойством человека? Смирение рождается из реального видения себя. Кто я есть на самом деле? Не в своих мечтах и грезах, не в своих фантазиях, не в своем тщеславии и гордыне, а на самом деле увидел, кто я есть. Когда я это увижу, когда я вижу, что я болен, я с сочувствием, вы слышите, с сочувствием я отнесусь и к другим людям. Вот откуда рождается истинная любовь. Больной больному помогает. Больной больному сочувствует. Как если, наоборот, сытый голодному не товарищ. К сожалению, вот эта сытость и пресыщенность присутствует в нашей вот этой испорченной природе. И первая задача – увидеть ее. Итак, когда мы говорим о проблеме молодежи, проблема номер один – это проблема воспитателей молодежи. Родителей молодежи. Когда говорят о молодежи, невольно хочется вас звать: взрослые, вы что? Вы ведете нормальную духовную жизнь? Да? А ваши дети вдруг ненормально ведут себя? Практически никогда этого не бывает. Церковь – живой организм. Организм, опять напоминаю. И дети наиболее связаны с родителями. И о, если бы родители действительно шли по правильному пути духовной жизни. О, если бы они приобретали вот эти ценности духовные, какие? Воздержание, кротость, милосердие, великодушие, я вам скажу, сочувствие, благожелательство ко всем. Если бы дети не слушали, как мы осуждаем всех направо и налево, если бы этого дети никогда не слыхали, если бы дети напротив увидели, как мы, когда говорим, кто-то что-то сделал худое, сказали: бед, ах, как жалко, что он такое сделал. А? Ведь он же хороший человек, а вот надо же, случилось-то как. А они что слышат? О, смотрите, негодяи, все кругом. И заражаем мы детей своими болезнями. А потом начинаем кричать: что ж это такое? Ему мы гвоздь в пятку вбили, а он что-то еще начинает выделывать неизвестно что. Прям поразительная слепота. Когда мы говорим о церкви и молодежи, мы говорим, во-первых, о том, что церковь – это живой организм, это все мы. Когда мы говорим о молодежи, церковь – это домашняя церковь прежде всего, семья. Это организм семьи. И здесь как много значит, каковы родители. Номер один задача – кто мы, родители. А уже потом тогда мы увидим, каковы будут дети. Мы выпускаем джина из бутылки, а потом кричим: ах, как его поймать? Конечно, когда вы нажали на спусковой курок, а потом пулю хотите поймать. Ничего себе, это в высшей степени разумный подход. Увы, так не бывает. Итак, основополагающим моментом в разрешении этой проблемы является что? Первое и важнейшее. В конце концов, это зависит уже от церкви, то есть от иерархии, от богословов, от священников. Что зависит? Объяснение, что такое духовная жизнь, как она осуществляется, что требуется при этом, где верный путь, где неверный путь. Ведь есть же правильное духовное состояние, есть же и прелесть. Где эти критерии истинной духовной жизни? Вы подумайте только, мы о чем угодно говорим, а об этом как-то странно. Правда, мы употребляем слово, духовность это постоянно. А какова правильная духовная жизнь? Вот сейчас вы говорили о сектах. Вы посмотрите. Посмотрите, бедные люди действительно. Они же совершенно не понимают духовной жизни. Абсолютно не понимают. А их руководители – это люди, находящиеся с точки зрения аскетической, в жестокой прелести. И не знают люди, что такое правильная человеческая жизнь. Хочу напомнить, что ведь, когда мы говорим «закон Ньютона или Паскаля», то ведь не придумал же Ньютон этот закон или Паскаль. Нет, он только открыл то, что есть. Так и когда мы говорим о христианской духовной жизни, то не христианство же придумало эту духовную жизнь. Оно открыло людям, вот какова правильная духовная жизнь. Только тот, кто понуждает себя к правильной жизни по Евангелию, и кто кается, тот начинает постепенно познавать себя, познавать свои немощи. Подумайте только, главнейшим завоеванием человека – это является увидеть себя, кто я есть на самом деле. Тогда вот это познание себя дает человеку надежду на Бога, дает силу обращения к Богу. Человек начинает чувствовать, что дает Господь ему, как охраняет человека. Человек приобретает единство, единство, связь с Богом, ощущение Бога, близость Божия. Его молитва становится действенной молитвой, сильной молитвой. Человек укрепляется таким образом в любви. А там, где смирение и любовь, там появляются и все прочие, если хотите, качества человека. Он тогда становится независимым от мнения людей. Он приобретает мужество. Мужество в этом, в жизни, в этом мире. Сам его образ даже будет уже положительно действовать на тех, с кем он соприкасается. Ибо дух порождает и соответствующий дух. Закон резонанса, если хотите, который мы наблюдаем в области мира физического, он же является прежде всего законом в мире духовном. Посмотрите, как много значит пример одного святого человека. Недаром же, вот постоянно это всюду, все постоянно цитируют и повторяют слова Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Вот где решение проблемы молодежи. А мы хотим, не приобретя духа мирного, спасти других. Да кого еще? Своих детей, свою молодежь. Я-то как им есть, такой и есть. А вот молодежь, извольте его сделать. Нет, мы взаимосвязаны, мы единый организм. И как аукнется, так и откликнется. Задача номер один. Понимание духовной жизни. Задача номер один. Пора нам заняться хоть немножко-то христианской жизнью. Не просто хождением в храм, не просто присутствием в храме, не просто принятием таинств, как магии, как магические какие-то действия, а жизнью христианской, жизнью по Евангелию. Забыли, что Евангелие – это есть действительный путь жизни, правильный путь жизни. Это изображение нормы человека. Спрашивают, кто такой человек? Евангелие отвечает, вот он человек, вот его свойство человека. Видите? Посмотрите на Христа, на его заповеди. Это есть не что иное, как изображение норм, то есть нормальных, здоровых свойств человека. Вот он кто человек. Вот к чему надо обращаться, вот к чему нужно стремиться. Тогда я понимаю, что постепенно при понуждении себя к этому образу жизни мы сможем что-то, сделав с собой, сделать, помочь и другим. Себе надо и другим, и молодежи нужно объяснять, что такое духовная жизнь. Я полагаю так, что если бы только мы смогли это сделать, если бы только люди увидели красоту духовной христианской жизни, красоту, никто бы не отказался от нее. Она скрыта, эта красота духовной жизни. Где мы ее видим? Скрыта. Отсюда и шарахаются люди. Туда, сюда, как в темноте, ищут, прыгают. Мы говорим, абсурды. А где, где? Дайте. Дайте. Покажите эту красоту. Вот это задача всех нас, христиан. Для этого нужно учиться. Я говорю не о школе совсем. Во-первых, у всех есть Евангелие. И мы знаем, и должны читать его, и поступать по Евангелию, насколько это в наших силах. Понуждать себя к этому и каяться в нарушениях. Изучать, читать святых отцов, которых можем приобрести. Испытанных уже церкви, проверенных. А то сейчас мы бросаемся на что? На какую литературу? Чудеса, мироточения. Вот что нас больше всего интересует. Какое там спасение? Какое там спасение? Чудеса, прозорливости. Вот что нам нужно. Как древним язычникам. Те искали чудес и прозрений, и предсказаний. И мы благополучно идем по тому же пути. Это мы, христиане, которые говорим, верим во Христа, который есть Спаситель. То есть мы, которые, следовательно, должны осознать себя, какими же, если Он Спаситель, погибающими, и вдруг я погибающий, захлебывающийся буль-буль, а кричу, дайте мне посмотреть, где там, что там будет завтра или через год. Ищу чудес и прозрений, а спасения самого главного не ищу. Вот где причина, что у нас возникает проблема за проблемой. Но дай Бог, что общаясь друг с другом, помогая друг другу, стараясь, если хотите, помочь друг другу в жизни по Евангелию, мы понемножку тогда будем возрождаться, понемножку будет у нас происходить познание себя, понемногу тогда будет строиться церковь. Церковь строится. Не здание, я говорю, а вот то единство в Духе Божьем, единство в любви, любви, которая так необходима в нашей современной, как и в любой другой жизни. Спасибо.
Спасибо, Господи, за прекрасный доклад.